Рассмотрение эволюции Дарвина. Чтобы быть мудрым, ты прежде должен почитать Господа. Если ты знаешь святого, ты имеешь разумение. Притчи 9.10, перевод GNB. Все мудрые родители стремятся дать своему чаду хороший старт в жизни. Особенно это является правдой в случае с посвященными родителями. Они не будут оставлять образовательный выбор исключительно делу случая, но будут планировать, используя все доступные средства во благо своему ребенку. Они будут анализировать информационные бюллетени образовательных центров, а также будут использовать каждую возможность, чтобы разговаривать и советоваться с учителями на родительских собраниях. Они будут внимательно анализировать любую информацию на тему развития их ребенка по каждому предмету, стоящему в учебной программе. Если земные родители прилагают такие усилия, чтобы дать своим детям хороший старт, то, безусловно, Создатель человеческого рода также был занят в приготовлении для наивысшего и наиболее разумного из всех своих собственных творений правильных мотиваций к жизни. Исследования окружающей среды человека показывают, что Создатель поместил Землю на соответствующем расстоянии от Солнца. Атмосферные газы так соединены друг с другом, чтобы человек мог дышать и жить. Не все воды на Земле соленые, поэтому человек может их пить. Растительная жизнь приспособлена к человечеству, чтобы оно могло питаться и получать живительные элементы для своего тела. Любящая отцовская забота Творца о своем нежном и впечатлительном человеческом творении не могла быть простым делом случая. В противном случае, как человек мог бы выжить в огромной неблагоприятной вселенной? Те, которые настаивают, что человек является лишь делом случая, очевидно, не продумали основательно данного вопроса и находятся в опасности стать такими же скептиками, как и те, которые кланяются пред каменными или деревянными статуями, веруя, что они в какой-то степени живые. «Я веровал и потому говорил. Я сильно сокрушен. Я сказал в опрометчивости моей: всякий человек — ложь. Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приму и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Дорога в очах Господних смерть святых Его. О Господи, я раб Твой и сын рабы Твоей. Ты разрешил узы мои. Тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову. Псалом 115, с 1 по 8 стихи. С другой стороны, Библия предлагает объяснение поселения человека на планете Земля, которое может удовлетворить как разум, так и сердце информацией, которая достаточно для поднесения веры с уровня неверия до рассудительной, действительной и разумной веры. И первый же стих Библии задает тон всему библейскому учению о появлении человека. «Вначале сотворил Бог небо и землю» — Бытие 1.1. Этот стих указывает направление и цель. Жребий и случай не сыграли никакой роли в плане или намерении Бога — сотворении дома для человечества. Если Вселенная действительно появилась благодаря большому взрыву, то это был контролируемый взрыв, во время которого материя была старательно запланирована и находилась под присмотром Творца, а размеры и величественная конструкция Вселенной была точно продумана великим Богом Иеговой и Логосом, его первым созданием задолго до взрыва. Человек не был свидетелем этих событий, но любящий Творец дал вдохновенное описание, чтобы мы могли что-то знать об этом из информации, на которой мы можем строить разумную веру. Бог существует извечно. Эта загадка трудна, если не вообще непостижимо для ограниченного ума. В определенное время Бог решил разделить свою жизнь с другими. Здесь стоит подчеркнуть, что Бог был вполне самодостаточен, не нуждаясь в каком-либо обществе. Его мотивы разделения жизни с другими не были самолюбивыми, а скорее альтруистскими. Это понятие определяется исследователями Библии как бескорыстная любовь. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. 1 Иоанна 4:8. Библия показывает, что всемогущий Бог сотворил только одно существо и использовал его как своего посредника в остальном деле творения. Это особенное и единственное непосредственное творение Бога укрыто в символизме книги Притчи 8:22. «Господь создал меня в начале пути своего, прежде созданий своих искони». Перевод Танах. Еврейское слово «канах», которое в переводе Библии короля Иакова, как и в разных русских переводах, было переведено как «имел». Точнее переводится как «создал». «Господь создал меня в начале своего пути творения». Роттергам, Грин, Good News. Это действительно был хороший старт к жизни с отцом, давшим жизнь своему сыну, своему единородному сыну Нового Завета. «И слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Иоанна 1, 14-18 стихи. Бог устроил так, чтобы использовать своего Сына как мастера в сотворении всех остальных своих творений. «Тогда я была при нем художницей и была радостью всякий день, веселясь пред лицем его во все время». Притчи 8:30, английский перевод Янга и украинский перевод Агиенко. По греческим предлогам мы можем отчетливо увидеть, что апостол Павел акцентировал этот взгляд и что это было учение церкви. Но у нас один Бог, Отец, из которого все и мы в нем, и один Господь Иисус Христос, через которого все, и мы через него. 1 Коринфянам 8:6, перевод короля Иакова. Два разных предлога для двух личностей и две разные функции. Всех желающих подробно исследовать вопрос сотворения Логоса отсылаем к Епифаническому второму тому. «Сотворение. Английское и польское издание», где данный вопрос подробно проанализирован. Возникает вопрос, какие методы использовал мастер, создавая остальные творения? Человеческая мудрость на протяжении тысячелетий пытается выдумывать хитрые басни, чтобы сделать ненужным личностного творца, а тем самым устранить какие-либо обязательства человечества перед своим божественным создателем. Таким образом, они делают неправильный старт жизни. В период с 500 до 300 года до Христа греческие философы отказались от грубого политеизма Вавилона и Египта, а также их креационных мифологий, и кинулись в другую крайность, уча, что жизнь появилась благодаря спонтанному развитию без какого-либо божественного вмешательства. Эта теория биогенеза является основой современной эволюции. В данном вопросе не может быть места для компромисса или мягкости. Использовал мастер эволюцию или же непосредственно создал отдельные виды? Каждая из этих теорий исключает существование второй. Представление нескольких определений будет здесь полезным. Говорят, что кто хочет ясно учить, тот должен ясно излагать. Эволюция определяется как процесс, благодаря которому, как считается, разные виды живых организмов развились, а затем появились различия в более ранних формах по ходу истории Земли. В полной противоположности к этому креационизм определяется так: вера в то, что Вселенная и живые организмы появились вследствие специальных действий божественного процесса творения, как это подает библейское описание, а не вследствие неестественных процессов, таких как эволюция. Многие люди путают приспособление животных к разным климатическим условиям и среде обитания с органической эволюцией. Они не понимают того, что Бог наделил свои творения информационными системами, чтобы они могли приспособиться к новым условиям, которые могут встретить в своей жизни. Приспособить означает сделать что-то подходящее для новой цели, улучшить что-то. Этого не стоит путать с эволюцией. Есть 7 вещей, о которых господин Дарвин не знал в 1859 году. Первое. Что на клеточном уровне еще предстояло открыть сложный генетический код. Второе. Что законы наследственности должны были быть открыты Джорджем Менделем. Третье. Что Иммануил Великовский должен был открыть теорию катастрофизма. Четвертое. Что теория Дарвина через 150 лет приведет к моральной деградации. Пятое. Что через 150 лет все еще будет отсутствовать недостающее звено. Шестое. Что генетическая информация должна происходить из существующей генетической информации. Седьмое. Что нанотехнология и непреодолимая сложность доказывают, что он ошибался. Теперь более подробно проанализируем каждый из вышеприведенных пунктов. Эти 7 пунктов были выбраны из числа многих. Их можно добавить больше, но время и место не позволяют на исчерпывающее рассмотрение данного предмета. Открытие проекта жизни в виде кода ДНК в общем приписывается английскому ученому Фрэнсису Крику и его американскому коллеге Джеймсу Ватсону, но его более ранним открывателем в 1868 году был американский ученый Мишер. Примерно через 100 лет его значение было очевидно оценено вместе с разработкой модели двойной спирали Ватсоном и Криком. Это на первый взгляд случайное открытие вызвало необходимость редактировать все учебники по биологии. Новое сочетание слов неожиданно вошло в словарный запас мира науки. Оно появилось в паре с развитием технологии, которая позволила людям наблюдать за важнейшими частицами живых организмов. Проект является разработанной моделью или техническим рисунком, как в случае модели или плана разделения грунта, конструкции дома или какого-то изделия. Осмысление роли ДНК в функционировании жизненных процессов заставило многих поставить под сомнение атеистические философии некоторых ученых. Ибо разве кто-то слышал о проекте без создающего его проектировщика? Это открытие привело к очень многим другим удивительным открытиям. Здесь припоминается труд пастора Рассела, который вывел на свет проект божественного плана спасения для всего человечества. Это привело ко многим прекрасным наблюдениям на тему Библии. Весьма сомнительно, чтобы Дарвин или его товарищ и соавтор теории эволюции Альфред Уоллес, спиритист, который занялся теорией естественного отбора, что-то знали о проекте жизни, открытом в коде ДНК. Дарвин также не имел представления о деле австрийского аббата Грегора Менделя, открытие которого в области законов наследственности в 1865 году привели к тому, что теория Дарвина была скомпрометирована в 1900 году, а также к тому, что ее сторонники представили новую измененную теорию. Регулярность и последовательность повторения характеристик в выведенных образцах, открытых Менделем, не допускали изменения видов в размножении растений. В начале XIX века разгорелась битва между катастрофистами под предводительством барона Кювье и униформитарианистами или сторонниками градуализма под предводительством юриста Чарльза Лайеля. Катастрофисты учили, что огромные изменения на Земле произошли в сравнительно короткое время на протяжении лет, тогда как Лайель считал, что изменения могли произойти только на протяжении очень длительного периода, длящегося миллионы лет. Казалось более логичным принять что-то, что произошло на протяжении нескольких сотен лет, что это всегда происходило в таком темпе, а также, что не происходило никакого чрезвычайного события, которое нарушило бы равновесие природы, кроме нерегулярных локальных наводнений или извержений меньших вулканов. Ошибочные убеждения и иллюзии Лайеля получили преимущество и дали Дарвину то, в чем так отчаянно нуждалась его теория – время. Миллионы лет униформитарианизма помогли привить иллюзию, якобы изменение видов могло произойти благодаря незаметным и мелким изменениям, происходившим на протяжении многих веков. Если бы победил катастрофизм, тогда эволюция не могла бы быть привита человечеству, поскольку в этом взгляде были только тысячи лет. Слишком мало времени, чтобы могли иметь место видоизменяющие спекуляции Дарвина. Дарвин, безусловно, чувствовал себя вполне безопасно, осознавая, что катастрофизм был мертв, похоронен и забыт. Ему даже не снилось, что эта доктрина оживет через 100 лет после своей смерти. Возрождение катастрофизма было делом главным образом одного выдающегося человека – Иммануила Великовского, чей труд «Земля в переворотах» 1956 года начала разрушать теорию униформитарианистов. В более ранних своих книгах, например, «Столкновение миров», он использовал разные элементы человеческих мифологий для утверждения своей теории, но в этом труде он отверг такие источники и полагался исключительно на кости и камень как доказательства. В 1956 году его работа была подробно рассмотрена и описана так ясно, чтобы каждый мог осознать, что в прошлом мир был подвержен серии мощных катастроф. Следует заметить, что Великовский был терзаем и преследуем научными кругами, поскольку они осознавали, что его научный труд бросает тень серьезных сомнений на теорию эволюции Дарвина путем естественного отбора, открывая также лживость спекуляций Лайеля. Как говорит один из писателей, Иммануил Великовский заслужил себе пожизненную враждебность влиятельных кругов научного мира. Глаза этих ученых были закрыты на ценные исследования Ховарда и Прествича позднего викторианского периода из-за губительного, жесткого предубеждения, желая, чтобы все бездумно подчинились дарвинистическому взгляду на мир. Вместе с появлением гипотез Дарвина начались поиски недостающего звена, но, по правде говоря, в геологическом описании не хватало целых цепочек. А поскольку это доказательство было необходимо для данной теории, то незадолго до своей смерти Дарвин в разочаровании предложил награду тому, кто найдет такое доказательство, в письме к сэру Арчибальду Гейке. Даун, Бекингем, Кент, ноябрь 1881 года. Уважаемый сэр, я очень заинтересован вашим описанием на тему большого открытия в нижних шарах карбона. Поскольку было найдено так много скорпионов, то можно было бы надеяться на существование и других наземных животных и растений, если будут найдены новые места благодаря подрыву каменистого слоя. Но я бы не посмел просить, чтобы вы чувствовали себя обязанным и обременять исследователей этим занятием. Это ведет меня к предложению, и я надеюсь, что вы не подумаете, что я себе слишком много позволяю, 100 или 200 фунтов, если вы, сэр, можете найти кого-то, кому могли бы доверить это задание. И если вы считаете, что имеют смысл дальнейшие поиски новых и еще больших палеонтологических сокровищ, которые могли бы быть открыты. Если мое предложение кажется вам излишним или нахальным, то прошу простить меня и поверить, уважаемый сэр. С уважением, Чарльз Дарвин. Была ли это последняя попытка господина Дарвина найти недостающее звено? Письмо было написано сэру Арчибальду Гейке, который поместил этот важный документ в своей автобиографии под названием «Дело долгой жизни», 1924 год. Примерно через 6 месяцев, в конце апреля, Дарвин умер. Никто никогда не обратился за наградой господина Дарвина в размере 200 фунтов. Современный эквивалент такого вознаграждения приблизительно 9000 фунтов. Действительно отчаянный человек. 19 век является веком открытий и выявления ранее скрытых вещей. Появление электронного микроскопа в 1933 году вывело на свет множество микроскопических организмов и их функции, о которых Дарвин даже не догадывался. Такие выдающиеся открытия должны были давно отправить эволюцию в мусорный ящик. Со времени выпуска одного из первых компьютеров в Массачусетском университете в 1948 году наступила революция в методах обработки информации и ее накопления. Информационные технологии непрерывно развиваются и удивительным образом влияют на человечество. Доктор Вернер Гитт, ведущий ученый в исследованиях по этому направлению, выражает мысль, что настало время, когда понятие жизни, как состоящей только из материи и энергии, следует оставить, и что к нему нужно добавить еще информацию. Вместе с открытиями в генетике становится все более очевидно, что роль информации так же важна для жизни, как материя и энергия. Доктрина научного материализма является детищем атеизма. Она учит, что энергия и материя сами могут создать жизнь. Энергия и материя не имеют никакого разума. Если к ним добавить информацию, тогда эта доктрина полностью изменится. В развитии информации должен присутствовать высший разум. Другими словами, наличие информации внутри жизни свидетельствует о существовании Бога. Она указывает на то, что информация, открытая в нашем генетическом коде, была встроена туда живым разумным источником. Последним пунктом из наших семи, о которых не знал Дарвин, была доктрина, которую можно определить как неприводимая сложность. Открытие этого явления стало возможным благодаря научной методике, известной как нанотехнология. Наш словарь определяет слово «неприводимый» как нечто, что не может быть сведено к упрощению, не может быть уменьшено. Когда ученые с более специализированными и более сильными электронными микроскопами начали исследовать клеточную структуру на молекулярном и атомном уровне, они, к своему полному удивлению, нашли там не меньшую, а еще большую сложность. Жизнь стала не менее, а более сложной в своих наименьших формах. По словам Майкла Бехе, «Черный ящик Дарвина», Симон Н. Скустер, Нью-Йорк, 1998 год. Клетка была для Дарвина черным ящиком, которого он не мог открыть. Когда ученые в 20 веке открыли человеческую клетку, наименьшую структурную и функциональную часть организма, с помощью X-лучей кристаллографии была открыта сложная структура клетки на молекулярном и атомном уровне. Эти открытия раздразнили эволюционистов, поскольку они показали, что единственным способом оживления этих структур был разумный проект. Взаимозависимость разных элементов вызывает быстрое развитие клетки, которая без присутствия проекта находится за пределами возможности. Открытия последнего столетия поставили сторонников теории Дарвина в такое положение, в котором оказались сторонники теории плоской Земли. Поскольку снимки Земли, отправляемые из спутников, окружающих Землю, вне всякого сомнения показывали, что Земля является шаром. Подобное существование человеческой жизни и сложное функционирование Вселенной нельзя рассматривать иначе, только как особенную реализацию разумного проекта, исходящего от всеведущего, любящего Творца. Рисунок обычной мышеловки взят из книги «Черный ящик Дарвина», написанной Майклом Бэхи. Том имеет удачное название «Биохимический вызов эволюции». Это очень плодотворный труд, изобилующий позитивными результатами в исследованиях сотворения, реально открывающий глаза искусный анализ заблуждений и неудач эволюции Дарвина на молекулярном уровне. Автор использует составные части мышеловки как иллюстрацию неприводимой сложности в клетке. Мышеловка становится неэффективной, если убрать хотя бы один элемент. Все эти элементы необходимы для ее функционирования. Когда она перестает действовать, нет никакой причины ее существования в каких-либо целях. Могла ли какая-либо клетка появиться как результат слепого случая?